Теми часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Госдума России приняла бюджет в первом чтении. Кондолиза Райс считает, что агрессивность Кремля ведет к изоляции страны. Иранские власти против модных дефиле. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – российская, социальная. В октябре Государственная Дума России должна рассмотреть проект технического регламента на табачную продукцию, который сейчас находится на рассмотрении в правительстве. Борцы с табаком настаивают, что информация о вреде курения должна занимать не менее 50% площади пачки сигарет. На пачках же легких или мягких сигарет должно быть указано, что они наносят здоровью человека такой же вред, как и обычные, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
В мае Россия ратифицировала рамочную конвенцию ООН по борьбе с табакокурением и взяла на себя обязательство в ближайшее время принять законы, ужесточающие борьбу с табачными компаниями. По данным Роспотребнадзора, транснациональные табачные компании контролируют 90% российского рынка. Именно поэтому глава ведомства Геннадий Онищенко решил начать с одного из самых серьезных производителей сигарет British American Tobacco. Он подал иск против компании, обвинив ее в обмане потребителей за используемые на пачках сигарет термины «легкие» и «мягкие». По мнению истца, они вводят потребителя в заблуждение и не обеспечивают возможности правильного выбора. Вот комментарий директора по корпоративным отношениям British American Tobacco Александра Лютова, текст которого нам прислали из пресс-офиса компании.
Мы получили исковое заявление от Роспотребнадзора к открытому акционерному обществу British American Tobacco Ява и к закрытому акционерному обществу «Международные услуги по маркетингу табака». Предметом иска является, цитирую, «признание противоправными в отношении неопределенного круга потребителей действий, связанных с доведением до потребителей на упаковке выпускаемой табачной продукции недостоверной информации о товаре, не обеспечивающей потребителям возможности правильного выбора». Конец цитаты. Приоритетом нашей компании является предоставление потребителю исчерпывающей и достоверной информации о продукте. Мы строго соблюдаем законодательство Российской Федерации.
Геннадий Онищенко в интервью российским СМИ дал понять, что транснациональные табачные корпорации могут ждать новые иски. Идеолог борьбы с табаком, один из инициаторов присоединения России к рамочной конвенции ООН по борьбе с курением, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко, эти иски одобряет.
Россия явилась 157-й страной, которая официально уже зарегистрирована Всемирной организацией здравоохранения как присоединившаяся к рамочной конвенции по борьбе с табаком. Какие основные направления? Если говорить о комплексе мер, у нас стратегия состоит из следующих мер. Это первое, мониторинг за потреблением табака, то есть в конце концов определиться, сколько истинно курит в России, потому что истинные цифры пока не знает никто, есть только выборочные исследования по регионам, по отдельным группам, по профессиям и так далее. Второе, повышение акцизов на табачные изделия, как одна из наиболее эффективных мер. У нас самые дешевые в мире сигареты, которые стоят без фильтра 5 рублей, 4 раза дешевле, чем поезд в метро. Третье направление – это места, свободные от курения, то есть это общественные места должны быть свободны от табачного дыма. Борьба с пассивным курением. Такой законопроект тоже у нас в Государственной Думе уже в первом чтении принят. О запрете курения в общественных местах. Это прежде всего касается кафе, ресторанов, казино и так далее. Дальше изменения в дизайне пачки, маркировки изделий и содержание смолы никотина. Это как раз пойдет у нас в октябре месяце. Закон, у нас два закона идет, техрегламент, в котором увеличение предупредительных надписей будет до 50%. И дискуссия идет по содержанию смол и никотина. Следующее направление – оказание помощи курильщикам. Это касается кабинетов, поликлиниках, стационарах, новые формы, полный запрет рекламы, и информационное сопровождение, профилактическая работа, то есть информационные мероприятия на телевидении, в газетах и так далее.
Николай Федорович, если все эти меры будут выполнены, все законопроекты будут приняты, когда можно ожидать снижения количества курильщиков?
Это я не могу сказать. Это страны, которые занимались активно. Нам сначала нужно заняться, а потом считать уже, сколько будет. Но по опыту Америки, за 20 лет они снизили потребление табака в 2 раза.
Говорил академик Николай Герасименко. Нынешнее законодательство не запрещает использование слов «легкие» и «мягкие» на пачках сигарет. Вопрос о запрете термина «легкие» в ближайшее время намерена поднять Конфедерация обществ потребителей. Вот что рассказал Радио Свобода ее руководитель Дмитрий Янин.
За последние 15 лет 4 транснациональные табачные компании, вытесняемые с рынков Европы, Соединенных Штатов Америки, Канады, Австралии, развивающихся стран, захватили 90% рынка сигарет в России. При этом эти компании используют политику двойных стандартов, нанося на пачки надписи «легкие сигареты» с пониженным содержанием «смол», которые у курильщиков ассоциируются с меньшим вредом. Табачные компании, на наш взгляд, ненадлежащим образом информируют потребителей, создают впечатление, что легкие сигареты менее вредные. Нужно сказать, что подобные надписи уже несколько лет запрещены во всех странах ЕС. Они были признаны как обманные, и вы не найдете в Европе ни одну пачку сигарет с надписью «Lights». Мы считаем, что компании не вправе позволять себе делать в России то, что они не могут делать в Европе. Мы считаем, что российские суды должны встать на нашу сторону и запретить обманные легкие, которые по своему содержанию не менее опасны, они канцерогенны. У курильщика существует никотиновая зависимость, и для того, чтобы эту зависимость снять, он выкуривает больше сигарет, если он переходит с крепких сигарет на так называемые легкие. Все это доказано было неоднократно, и нужно сказать, что запрет на термин «легкий» действует не только в странах ЕС, но и в большинстве цивилизованных стран мира. Наш иск связан с тем, что очень больно наблюдать за тем, что позволяют себе делать табачные компании в России, зарабатывая более 10 миллиардов долларов в год на здоровье россиян. Нам больно видеть все методы лоббирования, которые предпринимают табачные компании в России. Мы видим, что декларируемые якобы антитабачные законы, которые сейчас находятся на рассмотрении в Госдуме, являются бутафорными и написаны они в интересах табачных компаний. И все это свидетельствует о слабости российского парламента и слабости правительства в решении такой социальной проблемы, как увеличение продолжительности жизни, снижение числа смертей, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с раковыми заболеваниями, так как ни для кого не секрет, что именно курение вызывает сердечно-сосудистые заболевания и рак.
Говорил глава Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. По данным, обнародованным на форуме «Здоровье нации. Основа процветания России», ежегодно в стране от табакокурения умирают 300 тысяч человек. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев заявил, что Москва не позволит Западу столкнуть страну на путь диктатуры и существования за железным занавесом. Госдума России приняла в первом чтении проект федерального бюджета на будущий год и на плановый период до 2011 года. Торги на российской фондовой бирже приостановлены, на этот раз из-за резкого роста котировок большинства ценных бумаг на десятки процентов. Назрани ранен дальний родственник президента Ингушетии Мурата Зязикова. Главу фонда «Образованные медиа» Манану Асламазяну обязали выплатить штраф в 1000 рублей за административное правонарушение. Следственный комитет при прокуратуре России по Татарстану возбудил уголовное дело по факту распространения в интернете ложных слухов о кончине президента республики Ментимира Шаймиева. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. И мы поговорим поподробнее о некоторых из новостей сегодняшнего дня, которых вот только что вы слышали в сводке. Итак, важнейшая российская тема, конечно же, это Госдума России в первом чтении сегодня приняла бюджет на 2009 год. Документ этот предусматривает резкое увеличение расходной части. Против голосовали фракции «Справедливая Россия» и КПРФ. Они выдвигали с их точки зрения очень обоснованные претензии против этого документа. В частности, говорили о недостаточном увеличении расходов на социальные сферы. Перед голосованием моя коллега Марьяна Тарачешникова побеседовала с членом фракции КПРФ, заместителем председателя комитета Госдумы по образованию Олегом Смолиным. Напомню, эта беседа, еще раз скажу, но эта беседа состоялась перед голосованием, хотя было уже известно, что «Справедливая Россия» будет голосовать против этого бюджета в первом чтении.
В следующем году расходы на заработную плату в федеральных учреждениях будут увеличены на 30%. Это радует, но это только индексация реального роста цен на товары первой необходимости. А вот что касается интеллигенции всех работников бюджетной сферы в регионах, каждый регион будет пытаться сделать это в меру своих возможностей. Федеральный бюджет ему никак не помогает. И при этом дополнительные доходы федерального бюджета в этом году составят порядка 2 триллионов рублей. Непонятно, почему государство собирается продолжать держать интеллигенцию в нищете, когда не знает, куда девать деньги.
Олег Николаевич, у критиков бюджета очень много претензий к прогнозу инфляции, который заложен 8,5%. Все говорят, что реальнее он будет значительно выше.
Мы уже много лет слышим, что инфляция у нас или побеждена, или вот-вот будет побеждена. К сожалению, инфляция об этом не знает. Не будет выполнен прогноз по инфляции в этом году, не выполнен он в прошлом году. И очень хотел бы ошибиться, но крайне сомневаюсь, что он будет выполнен в следующем году.
Как это может отразиться на бюджетной сфере?
Да это на всех отражается вполне определенным образом. Институт экономики Российской академии наук давно показал, что вот такая разница между официальной инфляцией и так называемой социальной инфляцией, то есть ростом цен на товары первой необходимости, приводит к росту социального неравенства. У богатых цены растут медленнее, у бедных значительно быстрее. Поэтому, как правило, это данные Института экономики Российской академии наук. В последние годы доходы 15-20% населения растут в 1,5-2 раза, а доходы 50% населения или не растут, или просто падают.
Олег Николаевич, известно ли вам, как фракция КПРФ будет голосовать по вопросу принятия бюджета на 2009-2011 годы в первом чтении?
Фракция КПРФ будет голосовать против бюджета. Причин тому много. Одну из них я уже назвал. Отсутствие денег на повышение заработной платы в регионах. Вторую назову еще. Говорят о том, что увеличивается пенсионное обеспечение. Ну вот передо мной данные Комитета по труду и социальной политике. В следующем году федеральный бюджет на пенсии увеличивает свои расходы менее чем на 15%. А я убежден, что это не покроет реальный рост цен на товары первой необходимости.
И, наконец, Олег Николаевич, насколько высоки шансы, что бюджет в первом чтении вот в таком виде, в котором он есть сейчас, не будет принят?
Мне кажется, никаких шансов, что бюджет не будет принят. Потому что и худшие бюджеты многократно принимались голосами партии власти, которая превратилась давно в природной ремень правительства и администрации президента.
Перед голосованием по поводу первого чтения, бюджета, российского бюджета в первом чтении в Государственной Думе, моя коллега Марьяна Тарачешникова беседовала с членом фракции КПРФ, заместителем председателя комитета Госдумы по образованию Олегом Смолиным. Напомню, фракции КПРФ и «Справедливая Россия» проголосовали против этого документа. А мы продолжим разговор на российские темы. Одно из событий последних дней очень примечательных – письмо петербургских писателей по поводу апологетической статьи в литературной газете о 60-летию со дня смерти сталинского секретаря Ленинградского обкома и погромщика культуры Андрея Жданова. В эфире «Свободы» мой коллега Виктор Резунков обсуждал это событие, а также разговоры о возможности возвращения памятника Дзержинскому на Лубянке. И так он побеседовал с политическим обозревателем сетевой газеты «РУ» Сергеем Шириным и литературным критиком, одним из авторов «Письма петербургских писателей» Александром Рубашкиным.
Вопрос к вам, Александр Ильич. Разумеется, вы как один из авторов «Письма». Что у вас вызвало возмущение?
У меня вызвало возмущение, во-первых, что сам факт 60-летия со дня смерти Жданова отмечается в то время, когда за месяц до этого не отметили 50-летие со дня смерти Зощенко, которого Жданов и травил, и которому в большой степени посвящен доклад, и какие там только высказывания не были о Зощенко. Он подлец, он подонок.
А риторику по поводу Михаила Саакашвили и нынешних руководителей можно сравнить с риторикой Жданова?
Нет, я не буду сравнивать это особая статья. Потому что тут есть раздражение, а там есть просто такая ненависть совершенная. И вот эта ненависть, она сказывалась в докладе Жданова, инспирирована, между прочим, товарищем Сталиным, потому что на оргкомитете, который рассматривал постановление перед этим, а мне говорили об этом свидетели, писатели, которые были при обсуждении, что Сталин сказал: «Зощенко враг». Вот этот Зощенко враг, он и оставленный в живых при этом. И это тоже было такой средством наказания. И вот мы посмотрели на Совете Союза писателей Санкт-Петербурга и решили, что надо написать это письмо. Мы послали его. Потом люди проверяли, звонили, говоря, что оно не дошло до литературной газеты. Но я подтверждаю, что было послано два материала. Один в электронной почте, а другой еще как-то по-другому, факсом. Я не очень-то разбираюсь в этом. Тогда спросили у какой-то помощник, редактор или кто-то еще в этом роде, спросили: ну, вы писали такое вот, такую заметку? Да, писали, а что там такого? Но там ничего такого нет. Просто человек, который травил людей и который уничтожал культуру, а нам говорят, что он вносит вклад. Вот и все, пока.
Сергей, что вы думаете по поводу этого?
Ну, литературная газета, сегодняшняя литературная газета, насколько я понимаю, это издание маргинальное. Его почти никто не читает. Трудно даже сказать, в общем, кого реально представляет это издание. И поэтому, если литературная газета с похвалой отозвалась о Жданове, да, там совершенно такие вот нарочито, такие вот похвалы, совершенно такой сознательный эпатаж вот в этой заметке, да. Если газета, называющая себя литературной, восхваляет человека, вот известного, помимо прочего, как гонитель литературы, то просто вот она аттестует сегодняшнюю литературную газету скорее сама себя, чем что-либо другое. Ну вот такая у нас литературная газета, вот, которая вдохновляется Ждановым, там, а не литературой. Ну, к этому мне было бы трудно что-то добавить. Я ее не читаю. Читаю и читать не собираюсь.
С политическим обозревателем газеты «РУ» Сергеем Шилиным и литературным критиком Александром Рубашкиным беседовал Виктор Резунков. От российских тем к международным, американским в эфире рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Россия окажется в международной изоляции в результате своей политики, которая станет препятствием для ее интеграции в глобальные структуры, предупредила в четверг в своем выступлении госсекретарь Кондолиза Райс. Такого напора критики в адрес российского руководства в речах высших представителей американской администрации прежде не было, рассказывает Ян Дронов.
Кондолиза Райс призвала Запад не дать России извлечь выгоду из военного вторжения в Грузию. Соединенные Штаты и Европа обязаны противостоять поведению такого рода. Российские лидеры не достигнут главной цели войны против Грузии – смещения грузинского правительства, сказала Кондолиза Райс. Наша стратегическая задача теперь дать ясно понять российскому руководству, что оно своей политикой толкает Россию к международной изоляции. Выступая в фонде Маршалла, Райс назвала российское вторжение в Грузию худшим образцом поведения в той цепи, которая включает использование поставок нефти и газа в качестве инструмента политического давления, одностороннее прекращение действия договора об обычных вооруженных силах в Европе, угроза нацелить ядерные ракеты на мирные государства, продажа оружия странам, угрожающим международной безопасности. Картина, возникающая из такого поведения: Россия становится все более авторитарной внутри страны и все более агрессивной во внешней политике. Кондолиза Райс повторила заявила, что теперь под вопросом членства России как во Всемирной торговой организации, так и в Организации по экономическому сотрудничеству и развитию. Госсекретарь выразила сожаление, что Грузия поддалась на провокационные действия российского руководства, не услышав предупреждений из Вашингтона. «Но двери в НАТО для Грузии не закрыты», — сказала она. Райс также обещала поддержку Украине и другим соседям России. Касаясь вопроса о том, кто вслед за Россией признал независимость Абхазии и Южной Осетии, Кондолиза Райс сказала: «Одобрение со стороны Даниэла Ортеги и Хамаса трудно назвать дипломатическим триумфом». С такой же иронией она отозвалась о возвращении России на Кубу и о совместных российско-венесуэльских военных учениях, в которых участвовала пара устаревших российских бомбардировщиков. Несмотря на жесткую критику в адрес России, Кондолиза Райс выразила надежду на продолжение сотрудничества с этой страной в разных областях. «Мы будем продолжать оказывать помощь желающим посетить Соединенные Штаты российским студентам и учителям, судьям и журналистам, лидерам рабочего движения и сторонникам демократических реформ. Мы будем продолжать поддерживать всех тех россиян, которые хотят видеть свободной свою великую страну». Примечательно, что накануне выступления госсекретарь позвонила министру иностранных дел России Сергею Лаврову и уведомила о содержании своей речи.
Это был Ян Рунов. Алан Давыдов попросил высказать свою точку зрения на это выступление двух известных американских политологов.
«Какой путь теперь выглядит более вероятным в дальнейшем развитии американо-российских отношений? Об этом я спросил Стивена Бланка, профессора Института стратегических исследований Колледжа вооруженных сил США в Пенсильвании. Я не думаю, что все должно сводиться к понятиям либо кнута, либо пряника. Россия – великая страна, но моя сугубо личная точка зрения сводится к необходимости ужесточения политики в отношении России. Насколько я могу судить, оно уже так и происходит. Через 4 месяца в Белый дом придет другая команда, но нынешняя администрация продолжает быть полностью обличена полномочиями действовать от имени США до 20 января, и она располагает всеми возможностями, необходимыми для этого». Мой следующий собеседник – директор Центра Никсона в Вашингтоне Пол Сондерс. Какое впечатление оставила у него речь госсекретаря Кондолизы Райс о состоянии и перспективах американо-российских отношений? «Мне кажется, что эта речь не несла очень серьезной нагрузки, потому что в ней прозвучало слишком много критики по поводу поведения России, порой с использованием острых выражений. Но при этом в речи госсекретаря Райс практически не нашлось места обсуждению конкретных последствий сложившейся ситуации. Подозреваю, что у многих в России эта речь может вызвать раздражение, в том числе и у руководства страны. Если это попытка заявить об ужесточении позиции США, она, на мой взгляд, не выглядит серьезной. А если ее рассматривать как попытку сближения с Россией, тоже мало эффекта из-за избыточного присутствия в ней риторики. Мне показалось, что госсекретарь безуспешно хочет сразу убить двух зайцев, пытаясь выглядеть критично настроенной и твердой, и в то же время оставить дверь открытой для улучшения отношений с Россией. Думаю, что нынешней американской администрации будет трудно улучшить отношения с Россией, предприняв что-то существенное. Политический климат США не способствует этому. Сейчас пик предвыборной кампании. Тема России и так уже присутствует в предвыборных обсуждениях, хотя и не в первостепенных. И администрации Буша едва ли осталось время до конца президентского срока для серьезных шагов. Конфликт в Грузии внес существенные коррективы в позиции американских политиков по вопросам взглядов на Россию и стратегии взаимоотношений с Россией. Но, вероятнее всего, только новый президент по-настоящему попытается сформулировать новый взгляд на отношения США с Россией и решить, что сделать для их улучшения. Так американские политологи оценивают перспективы американо-российских отношений.
Это был Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла в первом чтении проект федерального бюджета на будущий год и на плановый период до 2011 года. Среди приоритетных направлений финансирования указаны здравоохранение, образование, пенсионное обеспечение и военные нужды. Торги на российской фондовой бирже приостановлены из-за резкого роста котировок большинства ценных бумаг на десятки процентов. В Назране ранен дальний родственник президента Ингушетии Мурата Зязикова. Под днищем машины, которой управлял заместитель директора завода антенно-мачтовых сооружений Тухан Зязиков, сработало взрывное устройство. Несколько дней назад в Назране неизвестными был застрелен двоюродный брат президента Ингушетии Бекхан Зязиков. Главу фонда «Образованные медиа» Манану Асламазян обязали выплатить штраф в 1000 рублей за административное правонарушение. Как сообщила Интерфаксу официальный представитель Шереметьевской таможни Марина Черкасова, Асламазян признана виновной в попытке ввести в Россию незадекларированную сумму денег. Следственный комитет при прокуратуре России по Татарстану возбудил уголовное дело по факту распространения в интернете ложных слухов о кончине президента республики Ментимера Шаймиева. В Дели полицейские застрелили двух исламских боевиков, в том числе главу группировки «Индийский муджахидин». Они оба были убиты в перестрелке в ходе полицейского рейда в мусульманском квартале. На днях в столице Индии была совершена серия взрывов, ответственность за которые взяла на себя эта группировка. На востоке Афганистана, недалеко от Кабула, проведена операция против талибов. По заявлению американских военных, убиты два боевика, задержаны 6 человек, в том числе полевой командир движения «Талибан». Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут, а мы сейчас продолжим разговор о новостях. О последних событиях в мире науки расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
Исследователи Массачусетского технологического института пришли к выводу, что память человека способна хранить больше информации, чем считалось ранее. Ученые поставили эксперимент на запоминание. Испытуемым 5 часов подряд показывали почти 3000 изображений различных объектов. Каждое изображение оставалось на экране 3 секунды. Спустя несколько часов испытуемым показали пары картинок, одну из которых они уже видели, а другую нет. Предполагалось указать знакомую картинку. Пара картинок отличались незначительно. Например, демонстрировался полный стакан или частично заполненный. Участники эксперимента верно указали 87% изображений. Как утверждают исследователи, человек запоминает объект точно вплоть до мелких деталей. Главное – это заинтересованность в запоминании изображения. Исследователи университета Рочестера разработали трехмерный процессор. Его тактовая частота составляет 1,4 ГГц. Но с точки зрения ученых это только первый шаг. Процессор представляет многослойную структуру, каждый слой которой содержит миллионы отверстий. Трехмерное расположение транзисторов позволяет сократить расстояние между ними и увеличить плотность. По словам создателей кубического чипа, при использовании таких процессоров будет нарушен закон Мура. Этот эмпирический закон указывает, что плотность транзисторов на чипе удваивается каждые 2 года. А теперь трехмерные чипы позволят увеличивать количество находящихся в них транзисторов более высокими темпами.
Ольга Орлова, новости науки. Продолжим разговор о новостях. Политическая белорусская новость. Сегодня в Минске 5 оппозиционных кандидатов в депутаты от Объединенной гражданской партии заявили, что снимают свои кандидатуры с парламентских выборов в знак протеста против того, что в типографии отказываются печатать их предвыборную продукцию. Из Минска передает Виталий Цыганков.
В числе пятерки бывший председатель Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич, а также Валентина Полевикова, Анна Егорова, Екатерина Малосаева и Александр Добровольский. Исключение сделано только для лидера партии Анатолия Лебедько, который, как сопредседатель Объединенных демократических сил, по мнению коллег, должен остаться в избирательной кампании. Еще 16 сентября члены Объединенной гражданской партии предъявили Центральной избирательной комиссии ультиматум в связи с невозможностью напечатать агитационные материалы. 5 кандидатов собирались издать совместную предвыборную листовку, однако получили отказ из нескольких типографий. ЦИК так и не пожелал как-нибудь исправить эту ситуацию. «Рассматривать действия типографии – слишком большая честь. Мы не скорая помощь. Данный вопрос совершенно не готов к слушанию», заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина. «Мы должны были отреагировать на брутальные действия властей в отношении кандидатов в депутаты. В Минске они не могут издать свою печатную продукцию, и все это сопровождается ложью, которую распространяют представители Центризбиркома. Это наш протест против действий властей и по данной ситуации, и в более широком контексте», заявил лидер партии Анатолий Лебедько. На сегодняшней пресс-конференции один из кандидатов, бывший председатель Национального банка Станислав Богданкевич, зачитал журналистам текст своего заявления в Центризбирком о снятии своей кандидатуры.
Парламентские выборы властью Центризбиркома и окружной комиссии превращены в фарс. До начала предварительного голосования осталось 3 дня, однако никаких информационно-агитационных материалов изготовить мне и другим кандидатам от Объединенной гражданской партии не удалось из-за отказа типографии санкций Центризбиркома принять заказ. Объединенным демократическим силам отказано во включении наших представителей ни в одну из участковых избирательных комиссий Чкаловского округа. Очевидно, что единственной причиной этому произволу является создание условий для фальсификации волеизъявлений избирателей. В знак протеста против этого беззакония заявляю о прекращении дальнейшего участия в избирательной кампании и прошу снять мою кандидатуру с голосования на выборах.
Парламентские выборы пройдут 28 сентября. На данный момент на 110 мест в Палате представителей претендует около 270 кандидатов. Из них около 60 от объединенной оппозиции. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
От белорусских событий к российским. История важная и, увы, драматическая. Государственный исторический архив в Петербурге, переехавший из здания Сената и Синода на Заневский проспект, до сих пор не работает. Историки жалуются, что работа их парализована, рассказывает наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
Переезд Государственного исторического архива из здания Сената и Синода, сопровождавшийся скандалами и энергичными протестами общественности, обошелся в 392 миллиона рублей бюджетных денег, а новый комплекс зданий на Заневском проспекте 36 стоил 3 с лишним миллиарда рублей. Он торжественно открылся больше года назад, и на этом история закончилась. Архив до сих пор закрыт. Главная проблема в нехватке кадров, которых едва хватает на то, чтобы хранить документы и отвечать на удаленные запросы по электронной почте. Зарплаты здесь так малы, что работать сюда никто не идет. Кадров не хватает, подтверждает заместитель директора архива Евгений Милетин.
Как во всех филиальных учреждениях, в том числе и среди низкой зарплаты.
Все же в октябре архив должен открыться, правда, только частично.
Он будет работать не в полную силу сначала, он будет поэтапно открываться, правда, не будет работать, кажется, целую неделю.
Такое положение дел очень тревожит тех, кто напрямую зависит от архива, то есть историков, говорит ученый-секретарь Петербургского института истории Российской академии наук Борис Дубенцов.
Годами предпринимали исследования, относящиеся к периоду, который как раз и охватывает собрание архива. Это 19-е, начало 20-го века. Те богатства, какие хранятся в Российском государственном историческом архиве, они для науки чрезвычайно важны, бесценны. И если обратить внимание на наиболее актуальные проблемы истории России XIX века сегодня, то видно, что внимание общественное к ним увеличивается, а между тем доступ в архив остается совершенно невозможным.
Кадровый вопрос в архиве старый. Он возник задолго до переезда, говорит Борис Дубенцов.
Когда-то архив обеспечивался тем, что он принадлежал к МВД, к тем самым структурам, которые в стране наводили страх и ужас. Но зато те, кто работали в архиве, имели определенный статус, приличную зарплату, и их положение было прочным. Затем ситуация стала меняться. Зарплата была очень маленькая, архив большой. Масса технической работы, которая, может быть, и не требует особо высокой квалификации, но, тем не менее, требует людских рук.
Историки считают, что без поднятия зарплат и самого статуса архивного работника нечего говорить о достойном сохранении памяти страны. Между тем, уже 5 лет ученые не имеют доступа в архив, не могут в полную силу работать над диссертациями. Сначала из-за подготовки к переезду, потом из-за самого переезда, теперь из-за отсутствия персонала. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». В борьбе с тлетворным влиянием Запада власти Ирана ввели жесткие ограничения для модельеров и манекенщиц при проведении показов модной одежды. Многие жители страны считают, что государственная политика в отношении моды излишне консервативна. Однако нет никаких признаков того, что в обозримом будущем она будет ослаблена. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
В сентябре в Иране была издана официальная инструкция по проведению модных показов. Инструкция запрещает использование подиумов, а также предписывает правила поведения для моделей. Вот несколько цитат из этого документа.
Модели должны как можно меньше использовать косметику и вести себя таким образом, чтобы ничто не отвлекало внимание зрителей непосредственно от одежды. Одежда должна скрывать линии тела моделей, их волосы также должны быть скрыты от глаз зрителей. Запрещается ношение узкой и облегающей одежды, как не соответствующей культурным ценностям ислама и Ирана.
В инструкции отдельно оговаривается и музыкальный аккомпанемент для показов. Он также должен полностью отвечать ценностям исламской и иранской культуры. Звучащая музыка не должна провоцировать моделей на, цитата, «недостойную походку» или другие движения. Сами по себе показы моды с участием моделей были разрешены в Иране всего 2 года назад. До этого одежда выставлялась на манекенах, а черные и другие темные цвета были в ней абсолютно доминирующими. С тех пор ограничения были несколько ослаблены, было разрешено носить более яркие цвета, однако женщины в Иране по-прежнему должны выходить на улицу только с покрытой головой в одежде, полностью скрывающей их фигуру. Обнаженный локоть может стать причиной ареста, наказанию, штрафу или даже порки можно подвергнуться и за неполностью убранные под платок волосы. Некоторые женщины в Иране пытаются носить узкие брюки вместе с широкими накидками или пальто, однако присутствие на улицах Тегерана офицеров полиции и нравов служит постоянным напоминанием о том, какому риску они себя подвергают. Ограничения касаются и мужчин. Прически в западном стиле, другие нарушения могут стать причиной карательных мер. Вот как в недавнем интервью «Радио Свобода» описывал ситуацию молодой житель Тегерана, дизайнер по профессии, который однажды был задержан полицией нравов за нарушение местного дресс-кода.
Наверное, человек, убегающий от полиции нравов из-за того, что он не так одет, выглядит забавно. Мальчиками мы не раз спасались от полиции за наши одежды. Сейчас особенно тяжело девушкам. Для многих, живущих в моем районе, ограничения, касающиеся одежды, кажутся навязанными. Конечно, кто-то и носит хиджаб, потому что это часть его культуры. Но для большинства, особенно в Тегеране, все это выглядит насильственной мерой.
Несмотря на все эти аргументы, власти Ирана считают, что так называемому западному влиянию следует противостоять любой ценой. Министр культуры Ирана Сафар Харанди пообещал недавно принять строгие меры против распространения в стране рока и рэпа, которые, как он сказал, противоречат иранским ценностям. Что же касается одежды, то правительственные чиновники и консервативно настроенные парламентарии говорят о негативном влиянии на молодежь, которое оказывают западные модные журналы и телевизионные передачи о моде. Эти передачи можно смотреть по спутниковым телеканалам. Чтобы как-то противостоять этой тенденции, иранские власти и решили поощрять создание в стране собственных модных домов, которые на первое место ставили бы иранские и исламские ценности. Однако вводимые теперь ограничения практически не оставляют местным дизайнерам свободы действий, говорит тегеранский модельер Шахкупа Фурузон.
Это абсолютно непрофессиональный подход. К примеру, по инструкции я должна получить одобрение властей за полгода до показа. Как дизайнер я не могу ждать полгода, чтобы получить разрешение. Я готовлю новые модели к началу сезона, я должна выставлять их. С введением этих новых правил я предпочитаю устраивать показы в Дубае, потому что там нет всей этой головной боли.
Хотя по западным стандартам правила проведения модных дефиле в Дубае очень консервативны, по сравнению с иранскими они демократичны. И подиумы для показов там разрешены. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В Москве 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла в первом чтении проект федерального бюджета на будущий год и на плановый период до 2011 года. В Назране ранен дальний родственник президента Ингушетии Мурата Зязикова. Главу фонда «Образованные медиа» Манану Асламазян обязали выплатить штраф в 1000 рублей за административное правонарушение. Следственный комитет при прокуратуре России по Татарстану возбудил уголовное дело по факту распространения в интернете ложных слухов о кончине президента республики Ментимера Шаймиева. В Дели полицейские застрелили двух исламских боевиков, в их числе главу группировки «Индийские Муджахиддин». Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. А наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
И еще одна новость сегодняшнего дня. Развлекательный телеканал «Дважды два» принял решение приостановить трансляцию 12 мультсериалов, к которым есть претензии у московской прокуратуры. Мультфильмы «Южный парк», «Симпсоны», «Гриффины», «Злобный мальчик» и другие выйдут в эфир только после выяснения всех обстоятельств дела. Так сообщается в пресс-релизе телеканала. О странных, на первый взгляд, по крайней мере, претензиях прокуратуры к телеканалу «Дважды два» и к известным во всем мире мультфильмам очень много говорят в российской медиасфере и, естественно, в русском интернете. Некоторые отклики в очередном выпуске рубрики «Политика онлайн». Ее подготовил Александр Костев.
Как пишет культурно-информационный сайт openspace.ru, в российских городах продолжаются акции протеста против давления властей на канал «Дважды два». По информации ЖЖ-сообщества «Дважды два ТВ», за первые два дня было собрано 3000 подписей.
Многие активисты в Москве и Петербурге собирают автографы сторонников «Дважды два», развозя подписные листы по домам, офисам и местам отдыха. Подписи собирают во многих городах Подмосковья, в Пскове, Самаре, Всеволожске, в Волгоградской области. В воскресенье в саду имени Чернышевского в Петербурге пройдет пикет с целью провозгласить 1 апреля днем недетского мультфильма. После пикета состоится сбор подписей в поддержку телеканала. Разрешение на пикет уже получено, сообщается на сайте телеканала. На понедельник запланирован пикет в Новопушкинском сквере в центре Москвы. Вечером того же дня в столичном клубе «План Б» пройдет бесплатный концерт в поддержку «Дважды два». В субботу, 13 сентября, в Новопушкинском сквере Москвы уже прошел пикет в поддержку телеканала. Собравшиеся скандировали: «Отвалите, гопота, это наша чистота! Секты не пройдут! Детям Колобка, а взрослым Дважды два».
OpenSpace.ru напоминает, что телеканал «Дважды два» накануне срока истечения лицензии на вещание обвинили в трансляции экстремистского мультфильма «Южный парк», «Саут Парк». Лицензия истекает 17 октября. Ранее Россвязькомнадзор своим письмом предупредил «Дважды два» о том, что при продлении лицензии на вещание ведомство будет учитывать мнение телезрителей. По мнению автора нового российского закона о СМИ, доктора юридических наук Михаила Федотова, в данном случае, как и в большинстве других, речь изначально не идет о мнении каких-либо телезрителей, кроме телезрителей в погонах.
То, что случилось с каналом «Дважды два», является совершенно естественным продолжением того, что происходит с нашим законодательством в этой сфере. Как только наш законодатель начал расширять понятие «экстремизм» за пределы физического насилия, дальше стало возможным все. Сейчас экстремизмом можно признать все, что угодно. Плакат, частушку, песню, мультфильм. То, что произошло, это полностью вписывается в наш закон о противодействии экстремистской деятельности, где функция вынесения предупреждений в адрес средств массовой информации по признакам экстремистской деятельности возложена не только на Росохранкультуру, теперь Россвязькомнадзор, в которой все-таки работают профессиональные люди, они этим занимаются специально, но также и на органы прокуратуры. А органы прокуратуры – это, как вы понимаете, вся ветвь. То есть от самого верха до самого низа, до районной прокуратуры. А районная прокуратура, там, естественно, нет специалистов, которые каждый день занимаются проблемами функционирования средств массовой информации. Но право выносить предупреждение у них есть. Причем это право у них давно, уже 6 лет, с 2002 года. И они этим правом сейчас воспользовались.
Официально все же жалоба от «возмущенной общественности» в кавычках была, напоминает openspace.ru.
Все началось с того, что одна из протестантских общин России обратилась в прокуратуру с требованием запретить идущий по каналу «Дважды два» мультфильм «Южный парк» как экстремистский. Российские протестанты нашли в сериале скрытую и явную пропаганду гомосексуализма и педофилии как нормы сексуальных отношений. После этого Московская межрайонная прокуратура направила в Басманный суд заявление о признании содержания серии мультфильма экстремистским. Мультфильмы якобы пропагандируют антиобщественное поведение, изобилуют сценами нанесения увечий, причинения физических и нравственных страданий, направлены на вызов у детей страха, паники, ужаса.
Вот что по этому поводу думает московский психолог и общественный деятель Ольга Маховская, к которой Радио Свобода обратилась за комментарием.
Весной у меня было ощущение, что это история рейдерства, что канал, поскольку перетягивает аудиторию самую желанную, мужскую, активную на себя, то он путается под ногами у больших каналов и в этом смысле неугоден. Более того, канал, который транслирует американскую продукцию, легче всего закрыть, поскольку не придется объяснять общественности широкой, почему именно этот канал закрывается. У нас, конечно, нет культуры социальной сатиры, она не привелась. Вот мы живем в стране с абсолютными авторитетами. Сейчас мы видим, как идет реконструкция вот этих ценностей абсолютных авторитетов. Некоторые эксперты, там полтора человека, я хочу знать, кто они, выносят свой вердикт и на основании этого мнения принимают решение об атмосфере нравственной в стране и так далее. И, конечно, тут экспертное сообщество должно быть более широко представлено.
Как стало известно, в пятницу руководство телеканала «Дважды два» обратилось в арбитражный суд Москвы с иском на действия Басманной межрайонной прокуратуры. Предупреждение прокуратуры нарушает права в сфере предпринимательской деятельности, поскольку необоснованно создает препятствия по распространению видеоматериалов, которые не могут быть классифицированы как экстремистские материалы. Это заявил гендиректор телеканала «Дважды два» Роман Саркисов. Александр Гостев, «Политика онлайн».
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Напомню, ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Продукты из генетически модифицированного скота, птицы и рыбы могут в ближайшие годы оказаться на столах американцев. В четверг Федеральное агентство по безопасности продуктов питания объявило о том, что оно намеревается рассмотреть предложения компаний, готовых выращивать рыбу, которая будет расти в два раза быстрее обычной. Скот, иммунный к коровьему бешенству, птицу, чьи яйца будут содержать меньше вредоносного холестерина. Американские ученые уже создали, например, быстро растущих лососей, введя в их гены ДНК угря. Правительственные эксперты намерены не только оценить безвредность подобных продуктов, но и проанализировать возможные последствия того, что может произойти, если эти сконструированные животные окажутся на свободе и смешаются с естественной популяцией. Сторонники генной инженерии надеются даже на то, что им удастся создать животных, органы которых можно будет использовать для трансплантации человеку. Владельцы легендарного нью-йоркского кондоминиума «Плаза» ответили иском на иск российского сенатора Андрея Вавилова, разорвавшего контракт на покупку 50-миллионной квартиры в «Плазе» и потребовавшего 30-миллионной компенсации за то, что ему подсунули, по его словам, не то, что обещали. Хозяева «Плаза» в иске, поданном в Нью-Йоркский Верховный суд, обвиняют Вавилова в клевете и говорят, что он отказался покупать квартиру из-за того, что ему не позволили купить вторую квартиру в этом же доме. Они требуют от российского мультимиллионера 36 миллионов долларов неустойки. четверг курсы акций на Нью-Йоркской бирже совершили рекордный скачок после того, как стало известно о том, что правительство готовит план спасения банковской системы. А несколькими часами раньше президент Буш заявил о том, что власти не допустят финансового краха, рассказывает Владимир Морозов.
Президент Буш отложил намеченную ранее поездку в Алабаму и Флориду. Он остался в Вашингтоне для консультации со своими советниками по поводу финансового кризиса, который называют самым серьезным со времени Великой депрессии. Критики президента тут же напомнили ему, что обычно во время серьезных кризисов он выступает почти каждый день. В частности, так было в начале Иракской войны, после урагана Катрина и после российского вторжения в Грузию. В этот раз он хранил молчание. Утром в четверг его появление на экране телевизора было первым после 15 сентября. За прошедшие недели федеральное правительство приняло ряд чрезвычайных мер для улучшения финансовой ситуации. Американцы могут быть уверены, что мы сделаем все возможное для стабилизации нашего финансового рынка. Наблюдатели тут же отметили, что в своем двухминутном выступлении Джордж Буш не сказал ни о каких конкретных мерах, которые собирается принять его администрация, а лишь напомнил о том, что правительство взяло под свой контроль ипотечные гиганты Фенни Мэй и Фредди Мак, и только финансовая помощь крупной страховой компании AIG составила 85 миллиардов долларов. Эти и другие меры не произвели большого впечатления на финансовый рынок. Люди видят крушение банка Lehman, потом AIG и Merrill Lynch, и все невольно думают, а кто следующий? Не всем американцам нравится и то, что Белый дом оказывает финансовую помощь частным организациям, которые в условиях свободного рынка должны быть самостоятельными. Помогать надо не финансовым гигантам, а простым людям, которые могут лишиться своих домов. У меня не осталось никакого доверия к банкам. Я хочу забрать оттуда все свои деньги и спрятать их под матрас. Настроение на финансовом рынке кардинально изменилось к концу дня в четверг, когда индекс Доу Джонса повысился на 400 пунктов. Это произошло после того, как появилось сообщение о том, что министр финансов США Генри Полсон обсуждает идею создания агентства, которое возьмет на себя невыплаченные банковские долги. Подобная организация Resolution Trust Corporation была создана в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века и помогла ликвидировать тогдашний банковский кризис.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигал. Всего доброго.
Это был очередной час информационной программы «Время свободы». Через минуту, через две минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Его главные темы. Прежде всего мы поговорим о встрече президента России Дмитрия Медведева с представителями российских общественных организаций и интеллигенции. Что там было сказано? Говорим также о преследованиях, очередных преследованиях белорусской оппозиции. Несколько оппозиционных политиков сняли свои кандидатуры с кампании по выборам в парламент Белорусской Республики. Эти и некоторые другие темы наши постоянные рубрики теперь уже через примерно полторы минуты. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный